Марк, 4 главу, откройте, пожалуйста. С первого стиха я прочитаю. Известная притча о сеятеле, и мы сегодня некоторые моменты посмотрим. «И опять начал учить при море». Речь идет об Иисусе, да? «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел в ней на море. А весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много. И в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царства Божьего. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами, своими ушами слышат и не разумеют, и не обратятся, чтобы быть прощенными. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Иисус много учил народ притчами, и, в общем-то, эту притчу Иисус сам разбирает и сам рассказывает, что же Он хотел сказать, говоря вот этой вот притчей, да, людям. И вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, я думал о том, что является проблемой сегодняшней церкви, и взять в частности нашу общину. Что может быть больное, что не позволяет нам каким-то образом вырасти и стать еще ближе к Богу, да, познать Его еще больше. Что нам мешает? И вот эта притча, она говорит здесь о четырех видах почвы. И мы сегодня не будем разбирать первые два вида, про которые говорит Иисус, потому что среди, вот в этом зале очень много людей, которые не первый год в церкви, которые знают уже очень много им известно о Христе, о том, к чему Христос призывает, как Христос призывает, да, вот. Но мы коснемся этих двух видов почвы. Первый, да, это каменистые при дороге, когда семя упало, и каменистые места. Но я думаю, для нас более актуально с вами это третий вид почвы, когда вырастает некая терния, и оно заглушает семя, Слово Божье, и человек не приносит плода. И вы знаете, вот на сегодняшний день, у меня много друзей по разным церквям, и эта проблема не только, я думаю, нашей церкви. На сегодняшний день основная проблема московского, скажем, я не знаю, там как в других регионах, в других странах, но московского христианства в том, что мы с вами очень-очень много знаем. Мы знаем очень-очень много всего. Как нам правильно поступать, мы знаем, что такое благодать, мы все у нас, зайдете ко мне домой, вы удивитесь. У меня сейчас есть Библия, вот сегодня еще одну подарили, у меня есть библейская энциклопедия Брокгауза, есть там всякие комментарии, есть всевозможная литература. Но столько информации у меня, как мне быть христианином, как мне жить, как поступать и как приносить плод. Потому что Иисус-то, Он меня к плоду призывает. Он призвал меня не просто для того, чтобы я спасся. Да, конечно, это Его милость, это благодать. Он хочет меня спасти. Но в том числе Он желает от своих учеников, а я надеюсь, что мы как христиане понимаем, что мы ученики Иисуса Христа, Иисус нас учитель. Иисус желает, чтобы ученики Христа, Его ученики, они помимо вот всего-всего, они приносили плод. Плод своей жизни. Вот. И я вот думал, что нам мешает, что мешает нам вот действительно приносить плод? Почему мы не живем сегодня, как жила первая церковь? Или, как мы слышим, живут там в Китае христиане, или в Индии, или, о всяких пробуждениях, времена Мартина Лютера, там, Спержена и тому подобное. Что нас не пускает вот к этому, да? Что мешает? И вот в этой притче Иисус говорит, что то, что, слава Богу, семя попало к нам. Слава Богу, птицы не унесли, мы все уверовали. Бог, Он в свое время запретил сатане, украсть у нас это слово. Мы уверовали все. Хорошо, знаю многие жизни из ваших, и мою в том числе, что не на каменистое место-то семя упало. Многие из нас, прожили разные трудности, но все равно остались христианами при этом. Скорби какие-то, может быть, кто-то, знаю, даже гонения за слово прожил среди тех, кто здесь присутствует, но все равно остались христианами. Но как нам приносить вот этот плод 30, 60, 100 крат? И что это вообще такое? Вот об этом сегодня хотел поговорить, и что нам в этом мешает? Да? Вот. Первое, о чем Иисус говорит, это что мешает приносить плод, это забота века сего и обольщение богатством. Но об обольщении богатством в прошлый раз мы очень много говорили, изучая послание Тимофею. Последняя проповедь у нас как раз была об обольщении богатством. И вы знаете, что интересно, для меня это мое личное наблюдение. Дело в том, что я знал уже, что я буду сегодня проповедовать уже две недели назад. И я готовился потихонечку. И я уже знал, что буду по Марку проповедовать, по этой притче. Бог как мне это на сердце положил, да? И думая об обольщении богатством, на тот момент, я когда готовился, я принес, для себя принимал какие-то, каким образом, привести примеры обольщения богатством и так далее. Но в прошлое воскресенье пастор наш, конечно, перешел мне дорогу. Он рассказал все те же самые примеры, которые были у меня в голове, все те же самые стихи, все те же самые моменты. Я сидел, думал, елки-палки, готовился целую неделю, он взял, все вам рассказал. Но для меня это означает одно, это Дух говорит церкви. Дух говорит церкви, и очень часто бывают мысли, которые у тебя есть, ты их в церкви слышишь, и это как подтверждение для тебя, что это да, это от Бога. И давайте, я не буду повторяться, просто всем рекомендую, кто пропустил прошлую проповедь по Тимофею, послушать в интернете, у нас есть такая возможность, послушайте. Там Костя много говорит об обольщении, богатством и так далее, но сегодня мы все равно немножко этого коснемся. Откройте 1 Тимофея 6.10 еще раз, да, напомним себе просто немножко, вкратце. Мы сегодня просто говорим об обольщении богатством в том контексте, что это мешает нам, как христианам, приносить плоды для Царства Божьего. Да? 1 Тимофея 6, и с 6 стиха до 10, да. Но перед тем, как мы прочитаем, я скажу вам интересную вещь такую. Есть такие люди-социологи, и они изучают общество, изучают всякие процессы в обществе и тому подобное. И эти социологи интересную вещь изучили. Существует, с экономической точки зрения, существует большое количество параметров, по которому оценивается средний уровень жизни, например, в нашей стране. Я не буду о них рассказывать, но есть. Там определенный комплекс параметров берется, сколько каждый человек может получать блага, которого в обществе есть, какая производительность труда и тому подобное. В общем, целая формула. Но что интересно, что когда социологи берут, например, конкретного индивида, человека, и смотрят на его жизнь, на его уровень жизненный, с экономической точки зрения, с точки зрения его какого-то самореализации и тому подобное. И очень часто человек с точки зрения как бы мира, с точки зрения социологов, он попадает в категорию людей бедных. И, но когда социологи ему задают вопрос, ну, проводят анкетирование, то он говорит, что, в общем-то, он живет, ну, как средний уровень жизни у него, то есть не ниже среднего. И наоборот, бывает, что человек живет, у него уровень выше среднего, но человек в анкете, он отвечает, что он на самом деле, он живет очень бедно. И эти люди, они на самом деле искренние. И тот, и другой, то есть они не пытаются там как-то увильнуть. Ну вот. А дело все в том, что это, конечно, заключается от настроя самого человека и от осознания его самого в этом обществе, да, как бы. Вот. И получается, что очень часто люди, которые, ну, казалось бы, у них, ну, вот все есть, но ты спросишь у него, как живешь, ой, да ты знаешь, вот я такой вот несчастный, там и этого нет у меня, и того нету, всегда можно найти, чего у тебя нету. И наоборот, ты смотришь, у человека там, в общем-то, особо в жизни и нет ничего. И ты спрашиваешь у него, и он, ты видишь, он, да фу, у меня, слава богу, вообще, я там, ну, богат, можно сказать, да, ну, как бы, вот, в таком плане. Вот, теперь прочитаем 1 Тимофея 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот, но мы, я говорю, подробно разбирали это в прошлый раз, да, но я вот как бы хочу остановиться, что люди сами себя подвергли многим скорбям. И очень часто человек, у которого, который не может быть, ну, довольным тем, что он имеет, и на это есть, ну, наверняка ряд там причин, возможно, они объективные, но когда человек недоволен своей жизнью, то он сам себя в конце концов подвергает скорбям многим. Вот. И вот из чисел один стих я прочитаю. 11 глава, 4 стих. Вот, но вы можете не открывать. 11 глава, 4 стих, да? Это когда народ Божий шел по пустыне. И мы знаем, что у них одежда не ветшала, и Бог их манной питал, и, в общем-то, как бы заботился о них. Вот. И вот в четвертом... Но у них была манна, да? И в четвертом стихе: «Пришельцы же между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом?» И зная эту историю, ну, можете потом прочитать, вот в числах, в 11 главе эта история. Бог накормил народ свой мясом, вот. Но я вот заметил в этот раз, когда читал эту историю, что началось-то все с пришельцев, которые стали обнаруживать прихоти. И знаете, ну, когда мы как бы чем-то недовольны в своей жизни, ну, надо посмотреть, откуда вообще это исходит. Откуда это исходит? Может, мы рекламу просто какую-то посмотрели? Или посмотрели на человека, который что-то имеет, что нам бы, может быть, мы даже до этого и не хотели этого. Но мы вот посмотрели, и вдруг мы загорелись вот этим желанием. И нам уже кажется, что вот, ну, как-то вот без этого-то и жить нам трудно. И мы сами себя скорбям этим подвергаем. Да? Вот. И вот это вот обольщение богатством, да, оно, как вам сказать, оно действительно причина, ну, причина многих скорбей, вот как правильно, ну, и вот недовольство наше все, вот это все вот порождается от того, что мы вот чего-то хотим, мы ненасытны, вот. И Костя говорил про Иуду в прошлый раз, да, что, ну, даже и не 30 серебряников там были причины предательства Иисуса, но просто Иуда хотел занять определенную позицию рядом с Христом, вот. И я тут слушал, ну, интересно, у Чака Смита, он говорит, когда о предательстве Иуды, он рассказывает о том, что вот там сказано, Иуда предал поцелуем. И в греческом языке есть два обозначения слова «поцелуй». Одно – поцелуй это ну, мама ребенка, такой, ну, нежный поцелуй, как бы, да, ну, вот, чтобы мы могли понять, что это за поцелуй. И это второе слово, это поцелуй, означающий вот, ну, страстную любовь и привязанность. Вот. А в случае с Иудой, когда Иуда предал Иисуса поцелуем, употреблено вот это вот слово, обозначающее страшную любовь и привязанность. И вот я вот думал об Иуде. Вот человек, у него было обольщение богатством, он ходил рядом с Христом, у него, ну, такие возможности. Он слышал слово, и он это слово, ну, принимал, да, до какого-то момента. Но вот это обольщение богатством, оно, ну, привело его к очень серьезной скорби, как бы. К очень серьезной. Он, ну, настолько обольстился вот этим своим желанием, что в конце концов это, ну, просто погубило его, да? Вот. Второй момент, который с точки зрения вот этой притчи, о которой говорил Иисус, мешает нам с вами быть плодоносными, несмотря на все, на всю нашу теологию вообще. Вот. Заботы века сего. Давайте так вот, какие, ну, просто мне вопросы хочется вам задавать тоже. Какие вы можете, ну, со своей жизнью, вот какие-то примеры, когда заботы века сего заглушают вас Слово Божие? Ну, вот какие, например? Работа. Так, еще есть какие-то? А? Семья, да? Работа, семья. Давайте я несколько таких, может быть, злободневных, но они меня касаются прежде всего, поэтому я о них и буду, наверное, говорить. Вот. Например, в Библии нигде не сказано, что мне надо каждое время, каждое утро, например, там, или в течение дня, каждого дня, проводить время с Богом. Читать Божье Слово, молиться Богу. Да, есть много призывов, чтобы мы непрестанно молились, да, вот, чтобы мы не оставляли собрания своего и тому подобное. Но вот конкретно нету нигде такого слова, чтобы я, Жень Солопаев, просыпаясь каждое утро, шел, читал Слово Божье, молился, размышлял над ним, и с этого начинал свой день. Но вот за те годы, которые я хожу в часовню на Голгофе, Костя вот с этого места говорит об этом, ну, если он 3 раза в месяц об этом не скажет, то это, ну, как бы, я не знаю, да? Он всегда-всегда говорит одно и то же. Читайте Божье Слово каждое утро, молитесь каждое утро, ищите лица Божьего, начинайте так свой день, и Бог вас благословит, вашу жизнь. Вы увидите свой духовный рост. Все вот это слышали здесь? Хоть раз кто-нибудь слышал это? Или один? Все слышали. Скажите, пожалуйста, кто с этим не согласен? Поднимите руку. Все согласны. То есть Косте никто ни разу потом не подошел и не сказал: «Кость, вот ты что-то проповедуешь здесь ересь, потому что в Библии нигде не сказано, что мне надо каждое утро молиться и читать Слово Божие». Никто так Косте не говорил. То есть все внутри с этим согласны, что это хорошо, это правильно, да? Теперь, такой вопрос. Кто на этой неделе пропускал вот эту вот, например, там, утреннюю молитву или утреннее чтение из-за каких-то своих дел? Есть такие среди нас, да? Вот в моей жизни это вот конкретный пример, что я знаю Слово Божье, я слышу его через пастора. Пастор, Бог через пастора мне говорит: «Жень, ты давай, возрастай, тебе это надо, это для тебя нужно». Я это слышу. Но заботы века сего, то проснулся чуть попозже, а там, хоп, надо завтрак приготовить, на работу опаздываю, еще что-то. И в конце концов. Второй пример, актуальный для нашей церкви. Где в Библии написано, что в церковь плохо опаздывать? Кто-нибудь видел это в Библии? Нет? Кто слышал это от Кости, что в церковь опаздывать нехорошо, потому что очень здорово прийти на поклонение, очень здорово поклоняться и таким образом настроить свои сердца. Это слышали? Вот Андрей не даст соврать. Слышал. Все слышали. Мы тут размышляем о притче о сеятеле. Вот. Марк 4 глава. То есть, вот я опять-таки, я за время, что я в этой церкви нахожусь, слышал это много-много-много раз. И я, в принципе, внутренне с Костей согласен. Это действительно так. Я понимаю, что да, меня Бог к этому призывает. Всегда я прихожу вовремя или нет? Не всегда. Не всегда. Потому что есть, ну, какие-то заботы века сего. И многие заботы, они действительно, ну, они... Знаете, у меня был случай такой. Один брат наш, он постоянно опаздывал. И я вообще... Я когда пришел в эту церковь, я прям удивлялся, потому что в той церкви как было? Собрание, например, в 11, в 11 закрывалась дверь, и все. И никто не заходил, никто никого там не отвлекал, не опаздывал и так далее, да? Вот, и я был, ну, я такой из законнической церкви пришел, я был в таком законе весь, я думал, ну, елки-палки, что это такое? Тут там слово проповедуется, уже поклонение давно прошло. Люди опаздывают и опаздывают. И я, в общем, стал переживать за это, гореть, короче. Я стал этому брату звонить каждое утро и будить его. Говорю, что ты, ну, каждое воскресенье. Проснулся, давай быстрее, не опаздывай в церковь, приезжай. Он приезжал. Вот. Но все равно с опозданием, тем не менее. Хотя уже говорил, что я уже еду там, я уже подъезжаю, но опаздывал. Вот. И я потом заметил странную особенность. Как только я ему говорил, слушай, давай не опаздывай, на следующей неделе у меня что-то случалось, и я сам опоздал. Вот. Ну, там, то машина не заведется, то еще что-нибудь произойдет. То, вот. Потом вообще, сейчас вообще сложно. Сейчас дети маленькие, ну, это кошмар. Ты пока соберешься, пока туда-сюда, и сам в конце концов опоздаешь. Но, братья и сестры, знаете, что я хочу сказать? Мы всегда можем себе найти какие-то оправдания. Мы слышим Слово Божье. Может быть, через пастора. Может быть, Бог напрямую не написал Жене Солопаев, приходи в церковь вовремя. Но мы это слышим. И если мы к пастору не подходим и не говорим, что, знаешь, это, ну, неправильное учение у тебя, это ересь то, что ты говоришь, и здесь в Библии нигде не написано, мы внутренне с ним соглашаемся, что надо вовремя приходить. Каждый из нас с этим соглашается. Но потом мы опаздываем. Это пример того, как заботы века сего, они заглушают семя, заглушают слово. Еще один пример из наших жизней, давайте. Были ли у вас побуждения такие, гуру духовных, взять и послужить кому-нибудь? Вот все, все, решил, вот брату нужна помощь, все, я ему послужу, я что-нибудь сделаю, но потом... Ну, там устали, что-то раз произошло, в общем, отложили, забыли, брат как-то справился, ой, Господь, слава Богу, он справился сам. Да? У меня бывает такое тоже. И это, ну, тоже пример, как заботы века сего, они, ну, заглушают то слово, то, к чему Бог меня призывает, то, что Бог хочет, чтобы я сделал, да, в определенный момент. Вот. И, ну, как вот, я вот думаю об этом, прям, ну, продолжаю говорить. Мы все тут теологи, кого не возьмешь, все знаем, переводы с греческого, с английского, с того, с сего, разбираем Библию и там, и сям, все понимаем. Но, несмотря на все наши знания, очень часто мы их просто не применяем. И услышал один такой очень хороший пример человека, который... кушает, а энергию не расходует свою. Он ожирением начинает страдать. Начинает страдать ожирением и в конце концов, ну, приводит это к болезням, к его, да? А начинается это с, ну, с простых вещей, с малых. Никогда не начинается вот так сразу, хлоп. Но человек начинает вот, ну, жиреть, распирает его, и все, болезни пошли. И вот три вида почвы пока что мы взяли, да? Первый – это при дороге. Земля утоптана, семя попадает, но птицы склевывают. Первый вид почвы. Господь размягчил нашу вот эту почву однажды. Мы приняли это семя, мы покаялись перед Богом. Второй вид почвы – это каменистая земля. И вы знаете, вот, ну, в моей жизни Бог динамитом взрывал эти камни. Ну, на самом деле так было, потому что очень каменистая земля была. Я, ну, мне было трудно. Я начинал вроде бы, я хотел этой жизни, я начинал искать ее, стремиться, да, когда вот видел. Но много камней там было. Вот. Но Господь это сделал. И вот самое интересное, что когда уже, ну, и земля-то есть, а мне нужно всего лишь тернии выдирать. Вот тут я свою часть не всегда делаю. И потом принимаю кучу слов всяких, начинаю быть вроде бы знающим там или еще что-то, а плода в моей жизни нету, да? И когда нет плода, потом опять камешки в сердце появляются. И хорошо, если они в скалу не превратятся. Видели людей, которые разочарованы во Христе? Видели мы много, да, таких встречаем. Человек говорит, ну, я разочарован во Христе. А почему? А, наверное, потому что сначала терний сам не пытался удалять. Слышал слово, но, ну, просто не исполнял его, да? Потому что Иисус говорит, блаженны слушающие слово мое и исполняющие его. Обольстился, может быть, где-то богатством, посмотрел на чужую жизнь и захотел такой же. Хотя не знает, что, может быть, в той чужой жизни проблем еще больше, чем у него до конца. Вот. И все это может, ну, как бы, привести к тому, что потом семя вообще будет похищено из его сердца. Отвердеет оно. Галатам 5:22-23. Нашел кто-нибудь? Леш, нашел? Прочитай, пожалуйста. Ну ладно, я прочитаю.
Плод же духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А таковых нет.
Угу. Здесь говорится о плоде духа. И я вам скажу, что я очень бы хотел видеть среди своих друзей людей, у которых есть вот эти качества. Любовь, радость, мир, долготерпение. Я бы очень хотел, чтобы меня вот такие люди окружали. Я бы очень хотел, чтобы вот в моей жене все это было, в моих близких. Ну, здорово, да, когда вот такие люди вокруг. Вот. Это хорошо, когда такие вот люди окружают. И вот это плод духа. Вот если человек будет выдирать вот эти тернии, не будет, как бы... Сейчас можно справедливо мне сказать, Жень, ну ты такой молодец вообще, говоришь о таких вещах. Там, заботы века сего, да? А кто будет там семью кормить, детей там стирать, одевать, дома убираться? Тебе все легко, вот, заботы века сего вроде оставь. Ну, я надеюсь, вы правильно меня понимаете, да, о каких заботах я говорю. Вспоминая притчу про Марфу и Марию, не значит, что не надо было там кушать, накрывать, когда Марфа суетилась очень много. А значит то, что Марфа пока вот суетилась, она пропустила слова Иисуса. Она вот это вот упустила. И я думаю, что забота века сего, это как, когда мы в нашем дне, мы упускаем то, что Бог, Он хочет нам сказать, да? Что Он хочет сделать. Вот. И если мы будем вот эти тернии выдирать, то мы будем вот такими людьми. У нас будет и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера. Вот. И, конечно, ну, каждый из нас, я думаю, ну, так должно быть во всяком случае, что желает вот к этим качествам прийти, стремится каждый из нас, чтобы вот это все наполнило его. Вот. Но есть у нас проблемы, мы как, ну, боремся с ними благодаря благодати Божией. И вот еще раз в Марк вернемся, в 4 главу опять, 26 стиха я теперь прочитаю. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И еще вот в следующей притче: «И сказал, чему уподобим Царство Божие? Или какой притчей изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И вот здесь Иисус, ну, продолжает как бы рассказывать притчи, да, и он еще приводит две притчи о семени. И вот первая, я думаю, она должна нас поддержать. Когда семя Божие, оно попадает в наши сердца, мы не знаем, как это происходит. Но человек бросит семя в землю, и спит, и встает, и ночью, и днем, да. Как семя растет, он не знает. Когда в нас Слово Божие попадает, мы не знаем, как оно работает. Оно производит изменения. Я вот, ну, скажу так, что, ну, это любой из вас может мне еще больше рассказать, что, ну, насколько вы изменились с того момента, когда стали со Христом ходить, да, когда услышали первый раз Слово. И вот во второй притче сказано, что это семя, оно больше всех семян на земле становится, хотя было самое маленькое. Вот я себя вспоминаю, я когда только уверовал, ну, мне просто легче на своем примере. У меня было куча-куча всяких-всяких интересов. Я там, не знаю, я любил футбол, я считал, что это вот очень-очень важно, там, я просто увлекался этим. Вот, я там еще чем-то. И у каждого из нас они есть. Кто-то искусство, вот для него это важно. У кого-то это музыка, вот на первом месте музыка стоит. У кого-то это там спорт. Ну, у каждого из нас есть какие-то вот увлечения, интересы, и это неплохо. Но когда к нам семя Божие в сердце попадает, по идее, оно должно все, вот, все остальное затмить. То есть, в конце концов, и я прям уверен, что в ваших жизнях и в моей жизни так оно и будет. В конце концов, ну, мы будем... Вот у меня была раньше борьба, например. Идти мне в церковь или посмотреть там какой-нибудь футбольный матч. Вот. Особенно если это какой-то вот важный матч такой. Все, у меня была борьба. Я реально вам скажу, да, ну, сейчас вот я понимаю, ну, какая глупость вообще. Ну, посмотрел я этот футбольный матч, ну, там, ну, какая разница, ну, сыграли там. Ну, вроде захватывает, интересно, туда-сюда. Но у меня была борьба внутри. И... Или там... Еще у кого-то там концерт, какие-то музыканты приехали, кто-то там, у кого-то, не знаю, еще какие-то там встречи, вот они такие важные. Но если семя Божие в сердцах, оно все равно, оно будет расти, как мы не знаем. Но в конце концов, со временем мы будем, ну, все больше и больше смотреть на эти вещи и думать, ну, какая вообще глупость. Вот. И оно будет затмевать. Но это не значит, что нам сейчас надо все, стать всем этими самыми, знаете, духовными гуру, и все, кроме Библии у нас ничего нет, и мы все разговариваем только специфическим христианским языком. Понятно? Нет. Но сам факт в том, что, ну, мы должны понимать, что так оно и будет, что если мы следуем за Христом, то Христос, Он будет все больше и больше завладевать нашей жизнью, нашими сердцами, нашими мыслями, и будет нас к этому призывать. И да, будет у нас на определенных этапах борьба, но Христос, Он будет побеждать. Только бы мы тернии удаляли из своего сердца. Христос будет побеждать. Наша задача всего лишь простая, всего лишь пытаться вот исполнять то, что мы слышим. Больше, нам особо больше ничего не надо. Мы не знаем, как это семя там работу делает. Мы не можем это понять. Мы можем просыпаться ночью, смотреть, изменился я, не изменился, к зеркалу подходить, да? Но удаляйте тернии. Это вот для меня такой призыв, ну, как бы от Бога, да? И я еще вот, ну, как бы так скажу, прочитал тут недавно, перечитывал классику, братья Карамазовы, там есть одна такая мысль потрясающая. Вот, смотрите, Бог создал человека, да? Но на самом деле, очень часто человек создает Бога. Мы создали своего Бога вот здесь. И мы пытаемся за нашим Богом ходить. Туда, сюда, мы думаем, что мы с Богом, но на самом деле созданы нами. Вот. И я прям понимаю, что, ну, чтобы мне не создавать своего Бога, не создать своего литого вот этого тельца, мне надо как бы иметь общение с живым Богом. Мне надо выдергивать вот эти тернии, да? Мне надо смотреть, исследовать свое сердце. Потому что однажды, я скажу, много разных церквей. Я пришел, я уже говорил, из законческого такого собрания, да? И для меня закрыть дверь, чтобы люди не зашли на собрание, это было нормальным. Я сейчас вот думаю, ну это ненормально, конечно. Это перегиб. Вот. Но когда человек сам создает себе Бога, происходят две вещи. Или законничество, или же другая крайность, когда нам все позволено, и люди катаются по полу и лают в приступах Духа Святого, скажем так, в кавычках, да? Это вот когда человек сам себе Бога создает. И я считаю, ну, как бы, знаю, что и многие так из вас считают, что вот часовня на Голгофе, наверное, поэтому мы в часовню на Голгофе и ходим, это довольно-таки такое, ну, сбалансированное, здравое учение, оно нам нравится, вот. Но принимая вот эту здоровую, хорошую пищу, нам нужно энергию потом свою куда-то выпускать. И вот напоследок, говоря о притче о сеятеле, вспомните Евангелие от Иоанна. «И было слово, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины». И семя, которое сеется в нашей жизни, это Слово Божие. И я так скажу, что когда мы принимаем в свою жизнь Христа, когда Христос приходит в нашу жизнь, то сначала, да, сначала сатана, он пытается не пустить нас ко Христу, потом какие-то камни наши внутренние мешают нам. Но потом, когда мы уже, казалось, Христа-то приняли, уже семя в землю попало, и земля-то неплохая, давайте будем, ну, братья и сестры, тернии выдирать, для того, чтобы не ожиреть, болезнями не обрасти всякими. Вот. И понятно, что мы сами тоже это не можем. Я сейчас говорю, вот почти все это время я говорил о нашей части, да? Но вы посмотрите на часть, которую Бог уже сделал. Иисус Христос, Он сам, ну, как бы вот как это семя. Он пришел, и когда Он на кресте страдал, в этот момент Он приносил вот этот плод, да? И, ну, то есть, Бог все сделал для того, чтобы у нас вот была эта возможность. И мы ее получили. И как глупо сейчас, ну, просто заглушить эту возможность в себе и потом вернуться к тому, что почва в конце концов окаменеет, потом сатана вообще слово похитит и так далее. Потом мы скажем, ну, вы знаете, мы во Христе разочаровались. Почему? Ну, потому что я обольстился богатством, вот, да и вообще суета, забота. Ну, так, конечно, никто из нас не скажет. Мы причины другие найдем. Мы скажем, вот, потому что то не произошло, или это, или пятое, или десятое. А на самом деле, просто на свои сердца надо посмотреть. Вот. Но это прежде всего ко мне относится, но я как верю, что нам это полезно сегодня услышать, потому что если бы мы все плод в 30 крат принесли хотя бы, даже не в 60, сейчас бы ситуация была немножко другая. Вот. В наших жизнях. Да и потом, знаете, ну, как человек без плода, человек все равно хочет всегда реализоваться. Без плода человек, он будет все равно чувствовать себя не там. И пойдет искать свою реализацию в других местах, да? Господь, мы Тебя благодарим, мы Тебя славим. Мы знаем, что Господь, ну, у нас от Тебя уже очень много знаний, Господь. Ты нам помоги их реализовать, пожалуйста. Мы сами не справимся никогда с этими терниями, Господь, без Твоей благодати, без Твоей помощи. Мы уповаем на Тебя, на Твою милость к нашим жизням, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы Ты нас сохранил вот на будущей неделе от того, чтобы мы просто позволяли этому миру обольщать нас, Господь. Чтобы мы позволяли заботам, Господь, красть из нас то, что Ты нам уже вложил, Ты много в нас вложил, Господь, спасибо Тебе за это. Сохрани нас Духом Твоим Святым, Господь. Вдохнови нас на то, чтобы мы служили Тебе с радостью, Господь, потому что верим, что однажды вот это семя, которое Ты в нас посеял, оно станет больше всех семян, Господь. Все другое оно померкнет, Господь, перед Тобой. Потому что, действительно, это как такие мелочи все, Господь, сохрани нашу душу, Господь, прошу Тебя, во имя Иисуса. Аминь.